Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях преподаватель воскресной школы Харлампиевского храма Саламатов Михаил Александрович. Здравствуйте, Михаил Александрович!
Здравствуйте!
Не так давно в Харлампиевском храме начали проводить интенсив-курс в ожидании Рождества Христова. Первым, кто предложил провести интенсив-курс, как раз был Михаил Александрович. Поэтому сегодня мы его пригласили, чтобы расспросить об этом курсе, о его смыслах, о его технике, форме и обо всем, о чем Михаил Александрович захочет поговорить.
Спасибо большое.
Наступила зима, приближается рождественский пост, и в течение этого поста, в течение времени ожидания великого праздника, прихода в мир Спасителя, по благословению настоятеля Харлампиевского храма, протоиерея Евгения Старцева, впервые мы решили провести интенсив-курс в ожидании Рождества Христова. Первый вопрос, Михаил Александрович, зачем?
Зачем? Я сначала, как обычно, не прямо на вопросы буду отвечать, что мы решили провести два интенсив-курса. В ожидании. Это будет первый интенсив-курс. Сейчас уже идет, и прошел уже 2 недели, и будет 3-я неделя. А второй интенсив-курс будет во время Великого Поста и будет посвящен Пасхе. А первый – Рождеству Христову. Идея этих курсов заключается в том, ну и этого в частности, что когда мы готовимся к праздникам, к таким, как Рождество и Пасха, Церковь не случайно выделила особые периоды подготовки, которые называются пост. Пост – это не только диета. Пост – это молитва. Да? И пост – это, в принципе, погружение должно быть в смыслы праздника и всего, что связано с этим. А когда мы погружаемся в смыслы праздников религиозных, мы погружаемся, в принципе, в смыслы своей жизни, в смыслы жизни человечества, в смыслы истории и вообще в смыслы всего.
Как смысл праздника Рождество связан со смыслом моей жизни, жизни моих знакомых, моей семьи?
Здесь связь самая прямая. С одной стороны, для верующего человека, для неверующего, понятно, что здесь могут быть некоторые проблемы, потому что те истины, про которые мы будем говорить, в принципе, их можно увидеть в конечном итоге только очами, глазами веры. Да? Но мы знаем с вами, что мир был сотворен Богом, и что мир был сотворен хорош весьма, что мир был сотворен прекрасным, и что Господь добр и благ, и поэтому жизнь должна была быть чудесной. Но мы также знаем, что, в принципе, в Эдемском саду произошла такая катастрофа вселенского масштаба, которая связана с тем, что произошло грехопадение. Можно сказать, что это была катастрофа, такая антропологическое потрясение. И с тех пор люди в мире живут, потеряв нечто, потеряв общение с Богом, и вообще весь мир изменился. И любой человек в мире живущий, в принципе, понимает, хотел бы, что та жизнь, которую он живет, не является до конца той жизнью, которая должна быть. В каждом человеке живет некая неудовлетворенность своим бытием, своим жизнью. И это, в принципе, нормально, это естественно. Потому что человек, отпавший от Бога, изгнанный из рая, не может чувствовать себя прекрасно, хорошо, и не может чувствовать себя полностью комфортно, так скажем, в бытии. И Господь с этим не смирился, с этим фактом человеческого отпадения и того, что люди идут в погибель, и решил спасти нас с вами, человек. И ради нашего спасения Иисус и приходит в этот мир, рождается ради нас. Для чего Он рождается? Он рождается не просто для того, чтобы мы имели жизнь вечную, потому что иногда, когда люди используют два таких понятия – рай, жизнь вечная, для них как бы некие такие в какой-то степени абстрактные такие понятия, не имеющие отношения к жизни, в которой они живут. Но, по сути, это имеет непосредственное отношение к жизни каждого человека в настоящее время. Потому что человек не может жить в подлинном смысле, в соответствии со своей природой, в соответствии со своим логосом, в соответствии со своим смыслом, без милости Божьей. И Господь приходит как раз для того, чтобы нас спасти. А спасти нас – это значит, чтобы замысел Божий о человеке в жизни каждого человека мог осуществиться. Или, как говорили отцы, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Вот. Потому что замысел Божий о человеке необычайно велик, мы даже его вместить, в принципе, не можем. И поэтому для того, чтобы человек мог жить в подлинном смысле по-человечески, для того, чтобы была побеждена смерть, для того, чтобы был побежден грех, для того, чтобы человек мог обрести подлинную настоящую любовь, ради этого Господь и приходит. А нет людей на земле, которые бы не желали любви, не искали любви, не жаждали любви. Любой человек, в принципе, к этому устремлен. Нет людей, которые не искали бы подлинной жизни, не хотели бы никаких перемен, не думали, что нечто должно в их жизни измениться и стать лучше, чем есть сейчас. Вот. Но все это невозможно без Бога, без Христа. И для того, чтобы все это было возможно в жизни каждого человека, Господь приходит в этот мир, рождается.
Я знаю, что у курса были разные варианты названий, и одним из вариантов было «Навстречу Рождеству», да, как будто какая-то динамика и движение. Ну, выбрали в итоге «В ожидании Рождества», но все-таки можно сидеть на одном месте и ждать, пока Рождество придет к тебе, или надо двигаться к нему навстречу?
Надо двигаться навстречу. Должно быть такое динамичное ожидание Рождества. Потому что почему динамичное ожидание? Потому что, да, с одной стороны, мы ждем, но с другой стороны, необходимо движение именно навстречу. Потому что таким очень важным моментом в жизни, как раз в конечном итоге, для того, чтобы то, ради чего Христос приходит в мир, чтобы это в жизни человека состоялось, он должен встретиться со Христом. Встреча всегда двух людей, даже и в том числе человека с Богом, человека со Христом, она предполагает взаимную устремленность друг к другу, взаимную открытость. Вот это некий путь взаимный. Поэтому Господь, рождающийся, хочет родиться в сердце каждого человека, хочет прийти к каждому человеку. Но и мы должны устремляться к Нему, устремляться в первую очередь не ногами, а сердцем, душою, работой ума своего. И в этом смысле курс как раз и является такой, можно сказать, подготовкой к встрече. Для того, чтобы человек мог понять и уяснить, что это за праздник, а какое значение для него имеет Христос, а почему ему необходимо с ним встретиться. И не только встретиться, но и, в принципе, жить вместе со Христом. Потому что человек в подлинном плане, в подлинном смысле этого слова, жить по-человечески может только со Христом и во Христе. И поэтому ему необходимо понять, а кто же такой Христос, почему, как он меня спасает, почему необходимо было его пришествие в этот мир для того, чтобы я как человек состоялся.
О чем говорят спикеры или преподаватели курса?
Ну, в нашем курсе можно выделить 4 блока. Первый блок, он посвящен Священному Писанию. Это то, как событие Рождества описывается в Священном Писании, что про это говорится. Второй блок, он посвящен догматическому богословию, то есть к тем истинам веры, которые связаны с событием Христа, с событием Рождества Христова. Третий, он связан с литургикой, с особенностями богослужения рождественского. И четвертый, который как раз ведет у нас Варвара Александровна, беседующая со мной, он связан с православной культурологией, так мы его обозначили, получается. То есть он связан с тем, что Христос, пришедший в мир, в принципе, разделил мировую историю на две части, на до и после. И это отразилось в жизни мира в целом. Это отразилось в литературе, в музыке, в живописи, в культуре в целом, это отразилось в жизни людей. И вот этот четвертый блок, он как раз предназначен для того, чтобы люди могли уяснить, какие же изменения мы имеем, как некие дары от Бога нам данные, которые, правда, в некотором роде являются тем семенем, которое еще можно взрастить и вырастить. Потому что это не есть дар как нечто, что не требует человеческой работы. Потому что любой человек, так же, как он призван активно к встрече, так он призван и к сотворчеству. Потому что даже наше спасение происходит через соумирание, совоскресение и сотворчество со Христом. Спасение не предполагает, что я просто как полено лежу, ничего не делаю, а Господь приходит, это полено берет, с одного места перекладывает на другое, да? И из этого мира положил, говорит, а пусть оно лежит в раю. Здесь требуется взаимность.
А о каком сотворчестве идет речь?
О каком сотворчестве идет речь? В принципе, даже если мы говорим в таком самом исходном, в моем понимании, фундаментальном плане, когда мы говорим о сотворчестве, то здесь есть такой парадокс. С одной стороны, мы Богом сотворены, а с другой стороны, есть некий замысел Бога о нас, который нам дан как возможность. И осуществление этой возможности, уподобление Богу, с одной стороны, это дар, а с другой стороны, это наше с вами принятие этого дара, взращивание этого дара, уход за этим даром. Это сотворчество с Богом для того, чтобы мне быть тем, кто я есть, для того, чтобы мне быть человеком. Я могу бытийствовать как человек только в результате сотворчества с тем, кто меня сотворил. Потому что я как человек бытийствую не просто, что сотворенный Богом я с необходимостью бытийствую так, как мне было определено. Я же для того, чтобы... Да, мне определено. Есть некое естество, есть законы нашей человеческой жизни. Но, в принципе, все это осуществляется в моей жизни с одной стороны по благодати Божьей, по милости Божьей. Вот. А с другой стороны, саму эту милость я должен присвоить, усвоить и правильно ей распорядиться, благодать Божью. И в этом как раз и заключается сотворчество. Получается, что человек является, в принципе, сотворцом Бога даже в творении самого себя. Это самое главное творчество, в принципе. Все остальное творчество вокруг этого вращается, подлинное. Ну, например, если мы возьмем чин преподобных, там, например, Серафима Саровского, они занимались творчеством или нет? Ну да, они занимались творчеством. Ну, что от них осталось? Ну, какие-то небольшие цитаты, допустим, от Серафима Саровского, ограниченное количество. В принципе, осталось очень мало, вроде бы. В чем его творчество-то заключалось? В чем его величие? А его как раз творчество заключалось в том, что вот он и стал преподобным, что он согласился, устремился жить в согласии с Богом, убрать в себе все то, что мешает человеку жить в согласии с Богом. А жить в согласии с Богом значит любить. То есть, в принципе, человек призван любить, и как это ни странно, любовь с одной стороны дар, а с другой стороны акт человеческого творчества тоже дистрибуция. А когда мы любим другого, Бога, ближнего, мы тем самым, в принципе, творим и себя, как людей. Потому что человек в подлинном смысле может быть человеком только тогда, когда он любит.
А Рождество – это про любовь?
А Рождество – это про любовь, конечно. Любой христианский праздник – про любовь. Рождество – это про любовь и смирение. Потому что тот, кто сотворил весь мир, а Сын Божий участвовал в творении всего мира, потому что без Него ничего не начало быть, что начало быть. Тот, кто, соответственно, вызвал нас из небытия к бытию и дал нам жизнь, тот, кто является царем всех царей, тот, который вообще выше всего, рождается, приходит в этот мир и рождается, в принципе, в помещении для скота, в пещере в некой. Его кладет мама его в ясли, в кормушку для скота. Ему приходится, маме Богородице и Иосифу приходится бежать в Египет, спасая его. Мы видим, что здесь необычайное смирение Бога ради нас. И все, в основе всего этого лежит божественная любовь. Все, что Господь делает, Он делает по любви. В основе любого божественного акта лежит любовь, потому что сам Бог есть любовь. Бог по любви творит мир, по любви творит нас. Он устанавливает нам, так как Он есть любовь, цель нашей жизни – любить, вот, пребывать в общении любви с Богом и ближним. Эта цель оказывается в результате той трагедии, о которой мы сказали, невыполнима. И для того, чтобы мы могли любить, Господь снисходит для нас и нас спасает. А Рождество – это вот приход Спасителя в мир. Для того, чтобы это спасение состоялось, ему надо было в этот мир явиться. И это любовь.
Иногда люди говорят о библейской истории, евангельской истории, и вспоминают Рождество как событие, которое было давно. И каждый год как будто мы его вспоминаем 6 и 7 января. Это правда так? Событие было давно, и мы просто вспоминаем, или оно совершается в вечности?
Я думаю, что оно... Ну, во-первых, событие, если говорить о Сыне Божьем, то Он родился вообще предвечно. Даже не в вечности, а предвечно. Потому что Иисус является же не только человеком, но и Богом. Как Бог, Он имеет Отца, но не имеет Матери. И рождается вне времени, предвечно. Но как человек, Он рождается, да, во времени, в человеческой истории, в определенное время. Он становится человеком от Богородицы, от Девы Марии. Но в то же время Он, в принципе, рождается и постоянно. Он рождается, Он должен родиться в человеческих сердцах, в человеческой жизни. И в этом плане Он не только в мир пришел, но Он должен прийти в каждого из нас, жить в каждом из нас. И в этом плане это рождение, которое совершается, ну, сегодня, завтра, послезавтра, постоянно. Но, с другой стороны, это рождение... Но оно такое вот, имеет такие вневременные все-таки основания. Потому что фактом этого рождения, нашего единения, нашего рождения со Христом, когда мы рождаемся, и Он рождается, мы же являемся, христианин является чем? Телом Христовым. Церковь – это тело Христово, а мы порознь члены. Мы становимся в этом смысле, это тело когда-то, эти члены, появляются в определенное время, становятся этими членами в единстве со Христом. Но в то же время, ну, здесь такая тайна. Здесь время и вечность переплетены. Нельзя рождиться со Христом во времени, не рождаясь в некотором, не прорастая в вечность. Рождение Христа позволяет нам, можно сказать, из временного, из суетного прорасти в вечное, в подлинное, в настоящее, обрести истину. В этом смысле Он рождается постоянно.
Вот мы постоянно повторяем, нам позволяет, мы ждем Рождество, много людей. А может человек относительно себя конкретно говорить, что Христос пришел ради него в этот мир?
Конечно. Мы видим даже, что у апостола Павла в посланиях встречается такая мысль, дерзновенные, где он как раз говорит о том, что Господь пришел конкретно, он говорит, ради меня. И толкователи говорят, тот же Иоанн Златоуст, что это правильно, и что любой человек может сказать, что Господь пришел ради меня. В принципе, нет человека, ради которого бы он не приходил. И даже если бы весь мир был только вот этим одним человеком, то Господь бы пришел ради этого человека, для того, чтобы спасти. Он приходит, все, что он делает, с одной стороны, ради всех нас, а с другой стороны, ради меня, ради вас, ради каждого из наших слушателей. Потому что Господь не хочет нашей с вами погибели, хочет нашего спасения, не какого-то такого массового, обезличенного, а Он хочет спасения каждого конкретного человека. Для Него важны не люди просто вообще, как некая масса, а каждый конкретно как человечество. Оно тоже важно, но в принципе важен каждый конкретный человек. Вот этот Петя, Маша, Варвара и так далее. Каждый конкретный человек для Христа важен. Ради каждого конкретного человека Он пришел. И поэтому каждый человек может сказать, ради меня родился Христос. И, в принципе, в норме христианин должен это понимать, что да, это было сделано ради меня. И здесь как раз требуется взаимность. Нечто сделал он ради меня, и я, моя взаимность в первую очередь проявляется в чем? Это так же, как взаимность в любви, да? Кто первый полюбил в данном случае? Господь наш полюбил, когда мы были еще грешниками. А наша взаимность заключается в том, что мы отвечаем любовью на любовь. Ведь в принципе. Потому что начать жить подлинной жизнью значит любить, значит ответить на эту любовь, как на приглашение к любви, ответить любовью. Поэтому некоторые люди живут, вот там меня никто не любит. Нет человека, которого бы никто не любил. Потому что каждого человека любит Господь. И если человек говорит, меня никто не любит, и я никого не люблю, то он ошибается. Господь ждет ответной любви. И ответная любовь, в принципе, нужна Богу. Даже не в том смысле, что он без этого не может. Она нужна в первую очередь нам самим. Потому что мы можем жить только в том степени, в которой мы способны любить. Когда любим, тогда живем подлинной жизнью. Когда не любим, тогда мы умираем, как люди.
Человеку, чтобы понять, почему он должен ждать Рождество, действительно нужно знакомиться и со Священным Писанием, и с культурологией, и с догматическим богословием. Недостаточно просто посещать службы в храме?
Нет, конечно. Ну, даже те, кто ведет службу в храме, они перед тем, как вести службу в храме, даже большее количество предметов вынуждены были проходить. Да? И вообще мы видим, что в Священном Писании христиане, самое употребительное слово, которым мы именуемся, это ученики. Мы ученики. В этом смысле человек призван учиться. Он призван учиться в том числе на богослужении. Ведь все, что совершается, например, первая часть, которая именуется литургия слова, литургия, да? А что такое литургия слова? Это значит, нужно тех, кто пришел в храм, напитать Словом Божьим. А как человек может напитаться Словом Божьим, не понимая смыслов, не вмещая, так скажем, не усваивая это слово? А что значит обрести эти смыслы, понять их, усвоить? Это тоже учение в некотором роде.
Часто человек считает, что это нормально, когда он зашел в храм, в храме кто-то стоит, молится, идет служба, он ничего не понимает из того, что происходит, но ему кажется, что это норма. Он поставил свечку, допустим, вышел или достоял до конца. Вот почему это не норма? Почему ненормально заходить в храм и не понимать, что там происходит?
Потому что Господь сотворил нас разумными существами. Свободными и разумными. И потому что вот эта вот наша свобода и разумность являются как раз условиями, без которых любовь невозможна. Любовь основана на свободе и на разумности. А сама свобода с разумностью тоже здесь пересекаются. И в этом плане человек должен понимать, что для него сделал Господь, в каких он отношениях с Богом, как ему вступить в отношения Бога, как ему исправить. Вот. Ведь, в принципе, когда, например, читается Священное Писание, это что такое? Это Слово Божье. А к кому оно обращено? Что, Господь говорит Слово Божье сам себе и для этого написал книжку, чтобы иногда на богослужении ему эту книгу читали, чтобы он не забыл, да? Нет. Это же Слово, обращенное к нам. Раз он нам говорит, а наш Бог, он высший разум, да, разумен, и обращается к нам, как к разумным существам. Неужели нам может быть достаточно, что мы просто услышали, что да, нечто говорилось? Он нам нечто говорил. Это все равно, что с иностранцем встретиться, с каким-нибудь, нам что-то говорит, а мы ничего не понимаем. Но это же ненормально. Поэтому человек, стоящий на богослужении и вообще живущий, он должен понимать. Понимание здесь дело в том, что оно, можно сказать, имеет, можно такое слово использовать, психотерапевтическое значение даже для человека. Почему? Потому что на самом деле мы много чего не понимаем. Мы не понимаем даже порой тех вещей, про которые мы думаем, что мы их понимаем. Но мы не понимаем. И в силу непонимания неких важных, принципиальных истин, мы живем так, как мы живем. Эта жизнь наша оставляет порой очень часто желать лучшего именно поэтому. Мы с вами помним, что покаяние – это перемена ума. Перемена ума, а где критерии, как мой ум должен измениться, каким он должен стать? А мой ум должен стать богоподобным, христоподобным. А как он может стать у меня богоподобным, христоподобным? А он может стать богоподобным и христоподобным как раз с помощью того, что он усваивает Слово Божье, что он в Слове Божьем живет, можно сказать, купается, я не знаю. Слово Божье становится его жизнью, и он, в принципе, начинает тогда человек смотреть не только на Писание, но и на свою жизнь, на жизнь других людей глазами, скажу даже не Писания, а глазами Божьими, глазами Христовыми. Потому что начать понимать в подлинном смысле этого слова «жизнь и мир» — это значит понять так, как понимает это Господь. А в этом плане Писание открывает нам истинное о Боге, истинное о себе, истинное о жизни, с одной стороны. И через это открытие позволяет нам вырасти как раз, стать, устремиться к Богу, стать подобными Ему. Потому что богоуподобление связано как раз с общением с Богом. В общении, конечно, нельзя здесь свести. Есть таинственное общение, такое, как, например, Евхаристия. Общение в таинствах происходит у нас с Богом. Но важнейшим моментом в то же время является общение в Слове Божьем. Потому что, когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, нечто Ему говорим. А когда мы вникаем в Писание, мы делаем что? Когда мы пытаемся понять, о чем оно нам говорит, мы пытаемся понять то, что нам говорит Бог. Как я могу жить с Богом, не понимая Его, не понимая, чего Он от меня хочет? Как я с Ним буду согласовывать свою жизнь без понимания? Это невозможно же.
Я правильно поняла, что интенсив-курс настраивает человека на то, чтобы он пришел на рождественскую службу ночью, да, и понимал, что происходит в полном смысле этого слова?
Это такая идеальная цель, потому что если бы мы, конечно, ее за такой курс достигли, это было бы просто супер. Это как некая цель, но, по крайней мере, я думаю, что человек после нашего интенсив-курса, придя, будет понимать больше, чем он понимал бы, если бы не посещал. И в этом смысле, да, это помощь человеку. Но это помощь не просто подготовиться к праздничному богослужению. Это интенсив-курс, в принципе, он в первую очередь должен помочь человеку быть человеком, живущим с Богом, уповающим на Бога, надеющимся на Бога, доверяющим Богу, верящим Ему и живущим вместе с Ним.
В контексте Рождества просто мы приводим примеры, да?
Да. А Рождество, да, это вот Господь пришел и стал жить с людьми.
Преподаватели курса протоиерей Евгений Старцев, иерей Валерий Романов, Михаил Александрович и я. А занятия проходят в течение всего поста по воскресеньям с 12 до 14 часов. Начались они у нас два воскресенья назад и будут продолжаться до 6 января в Харлампиевском храме по адресу улицы 5 армии, 59. Для записи на интенсив-курс можно написать мне по номеру телефона 8-964-288-62-07, либо позвонить. Повторю, 8-964-288-62-07. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани 38.ру». Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм, или обратиться по телефону редакции 24 39 39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ».
Во время занятий, которое происходит, вы не просто встречаетесь с преподавателем, но, в принципе, там, где двое или трое, Господь говорит, там и я посреди них, да? И я с вами во все дни до скончания века. Поэтому всегда, когда мы вникаем в Писание, когда мы вникаем в истину Священного Писания, там, где звучит Слово Божие, там и Дух Божий действует с людьми. Поэтому когда мы погружаемся в Писание, мы, в принципе, как раз устремляемся к встрече с Богом в Духе Святом.
Тогда 100% надо идти на интенсив-курс.
Однозначно.
Спасибо, Михаил Александрович. А это был радиопроект Михаила Архангельского Харламбевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были преподаватель воскресной школы Саламатов Михаил Александрович и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго. Давайте готовиться к Рождеству. Будем вместе. До свидания.
До свидания.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского Харламбевского храма города Иркутска.